Часть вторая. Глава первая. Южный тракт. Дул ветер, и ночной дождь мерно барабанил по натянутой над фургоном парусине, навевая сладкий сон. Фолка открыл глаза и поежился. Сквозь щели прорывались холодные струи воздуха. Рядом сопели под одеялами гномы, уже светало, и пора было подыматься. Хоббит вздохнул и сел, обхватив руками колени. Третий день шел с того памятного вечера, когда они миновали Арнорскую границу, и шестой с выхода из Пригорья. Фолка же казалось, что прошли долгие месяцы. Весь мир сжался до узкой придорожной полосы. Однообразная лента старинного южного тракта, именовавшегося еще не Торным или Зеленым, шла напрямик через негустые леса и рощицы, перемежающиеся небольшими участками возделанных полей, пажитей и покосов. Дважды путь им преграждали протянувшиеся с запада на восток лесистые гряды холмов. Невысоких и сильно сглаженных, далеко оттянувшиеся края южного угорья. Однако тракт не сворачивал, он рассекал бугры, словно исполинский меч. Фолка заметил, что кое-где ложе тракта было прорыто прямо в теле взлобков. Сумрачные еловые бары северного Арнорского плоскогорья уступили место рядам причудливо смешанных друг с другом кленов и ясеней, словно сторожевые башни по обочинам выстроились исполинские древние дубы. Попадались буки и грабы, вдоль придорожных канав уже алели яркие цветы. Теплые южные ветры несли на своих могучих крыльях благоухание диких равнин Минхириата. От незнакомых ароматов и запахов у Фолка иногда даже кружилась голова. Пустые, безлюдные пространства пышно расцвели, избавившись от умелых, но временами докучливых человеческих рук. Сегодня, правда, вдруг задуло с севера. Ночью хоббит не раз просыпался от холода. Да, местность менялась, и прямо на глазах. Деревни стали редкими, расстояние между ними укладывалось в дневной переход. Помня о недоброй памяти западном тракте, Торин не рисковал останавливаться на ночлег в необжитых местах. Навстречу им попадалось все меньше и меньше народа. Шли только большими обозами, насчитывавшими до нескольких сотен телег и повозок. Деревни тоже очень изменились, став крупнее и многолюднее. Каждую окружал уже не просто частокол, а настоящая крепостная стена, правда, из дерева, а не из камня. Ни одна не обходилась без сотни дружинников. Имелись специальные почтовые станции со сменными лошадьми, чтобы королевская эстафета могла как можно скорее достичь ворот Рохана. Сперва эти деревни казались Фолка надежным прибежищем. Однако два дня назад они наткнулись на большое, уже размытое дождями и поросшее буйной травой пепелище. И он понял, что здесь не всегда спасают и стены, и дружинники. Однако, пока удача сопутствовала им, и дорога была не слишком утомительной, не намного труднее пути к Ануминусу. На душе у Фолка было легко. И как-то по-особенному ясно. Сомнений и колебаний не осталось, он вновь поддался магии набегающей дороги и пока не заглядывал в будущее. Пометуя о походах Билбо и Фродо, он каждый вечер тщательно записывал все случившееся за день, даже мелкие пикировки между товарищами по отряду. За короткое время Фолка сумел хорошо узнать своих спутников. И если неистовый Дори, велеречивый Хорнбари, осторожный и основательный Бран были знакомы еще по Ануминусу, то с остальными он сошелся в пути. В Ярд был немного трусоват, любил пиво несколько больше других, зато оказался непревзойденным мастером закалки стали, а также резьбы по камню. Знал он и, на удивление, много старинных гномих сказаний. Молодой Скидульф впервые выбрался за пределы своих пещер на севере Лунных гор. Во всем слушался Торина и пока больше смотрел и слушал, чем говорил сам. Фолка показалось, что он несколько самонадеян, зато силен и безотказен в работе. Три сородича Торина, молчаливые Грани, Гимли и Трор, редко вступали в общие разговоры. Предпочитали короткие и недвусмысленные фразы. Они шли в Морию драться и не скрывали этого. А с кем? Это, по словам Трора, им было совершенно неважно. Балин, гном средних лет с севера Туманных гор, оказался напротив, очень общительным, много беседовал с Фолка, выспрашивал его про эльфов, сам рассказывал много историй из прошлого своего народа. Однако, когда приходила пора наваливаться всем миром на что-нибудь тяжелое или неприятное, или приходила его очередь чистить котлы и рубить дрова, он оказывался далеко не в числе первых. Зато он неплохо владел топором, что признавал даже такой мастер боя, как Торин. Земляк Балина, Строн, слыл знатоком орочьих повадок. Строн быстро сошелся с малышом, характеры их были схожи. Оба веселые, неунывающие, только Строн, как понял Фолка, умел смотреть и видеть глубже, чем малыш. Да, глаза его выдавали немалый, подчас горький жизненный опыт. К марийцам Глоину и Двалину Фолка приглядывался особенно пристально и расспрашивал их больше других. Однако они мало что могли сказать. Они покинули Каза-Дум уже давно и не были свидетелями тех пугающих событий, из-за которых отряд и шел в море. Однако они прекрасно помнили расположение всех марийских чертогов, а главное – систему тайных знаков, позволяющую гномам особенно не утруждать себя запоминанием бесконечных схем запутанных подземных коридоров. Выучить ее невозможно было и за всю долгую гномью жизнь. Глоин несколько походил на Хорнбори, своим даром умелой и красивой речи, но никогда не говорил попусту. Двалин не уставал вздыхать о тех прекрасных временах, когда гномы-марийцы дружили с эльфами Астраны, вместе добывая знания и совершенствуясь в искусстве обработки металла. Он искренне горевал об этом, и Фолка понял, что для него прошлое по-прежнему живо, и ради того, чтобы вновь в который уже раз возродить Морию или хотя бы попытаться понять, что же творится там на самом деле, Двалин был готов отдать жизнь. В его серых глазах, редкого среди гномов цвета, читалась непреклонная воля, ни в чем не уступавшая воле Торина. Хоббит проникся к Двалину большим уважением. Нечего и говорить, что оба марийца, как и положено гномам, превосходно владели оружием. Гномы рассказали жадно слушавшему их хоббиту много интересного. После долгого пути с ними, Фолка, наверное, знал об этом народе больше, чем кто-либо из живых или живших хоббитов. Больше, чем даже старый Билбо. Во время его странствий спутники с ним особенно не откровенничали. Фолка старался записывать все, что слышал, но особенно запомнились ему две истории. Одну, чуть ли не в первый день пути по Южному тракту, ему рассказал Вьярд, которого малыш заменил на передке телеги. Старый гном пересел на время в седло. Его рассказ тек медленно и спокойно, говорил он чуть напыщенно. Ведь речь шла о невообразимо далеких днях предначальной эпохи, предания о которой ныне сохранились лишь среди гномов. Он говорил о временах, когда мир был юн, а великого Дьюрина окружали немалые безымянные скалы. Первый гном начинал с немногими товарищами. Перворожденные помогали им, и среди приближенных короля Каза-Дума умом, искусством и терпением выделялся гном по имени Трор. Он много времени проводил с эльфами, немало перенял у них. Говорили, что и он был пленен неземной красотой владычицы Галадриэль и, желая сделать ей достойный подарок, стал копить золото и мифрил. Однако тогда еще было далеко до дней великой славы Черной Бездны, как звали Морию эльфы, ее главные жилы еще ждали своего часа. Приходилось перелопачивать огромные массы пустой породы, и Трору это надоело. Он придумал и сделал чудодейственное сито, обладавшее способностью выбирать золото из всего, что набрасывалось в его зев. Достаточно было сыпать в него безостановочно даже самую бедную руду, чтобы в конце дня вынуть из него все золото, что было рассеяно в пыль среди серого горного песка и каменной крошки. Труд облегчился многократно. Гномы стали быстро богатеть. В Морию повалили переселенцы из лунных гор, где к тому времени стало неспокойно. Шла очередная война между людьми и орками. Трор накопил нужное ему количество благородного металла, выковал из него сказочно красивую диадему, украшенную покрытыми тончайшей резьбой берилами, и подарил ее владычице. Сито теперь стало ему ненужным, и Трор попросту забыл о своем детище. Однако не забыли другие. Из-за него в море едва не вспыхнула самая настоящая война, и тогда великий Дьюрин приказал Трору разбить свое творение.
«Ну вот уж нет», — ответил Трор. «Я лучше уйду вместе с ним, если его существование грозит нашему богатству».
Все стали умолять его остаться, и он, поколебавшись, согласился, но спрятал сито так, что до пробуждения великого лиха Дьюрина о нем никто ничего не слышал, но а потом, понятно, было не до того. С тех пор среди гномов и живет мечта разыскать волшебное сито. Много полов и стен было вскрыто и поднято неугомонными искателями, но тщетно.
«И очень хорошо»,
– прибавил от себя под конец Вьярд. Но почему хорошо, так и не сказал. Вторую историю, а точнее короткую притчу, хоббиту поведал Балин.
«Почему коза Дум столь необъятен, а? Как ты думаешь?»
– как-то сказал он хоббиту, посмеиваясь.
«Думаешь, там работала целая прорва работников? Ничуть не бывало. Большая его часть построена при Дьюрине, когда еще и гномов-то было совсем немного.